Мы вчера ночью, кто сегодня утром, начали слихот. 4 дня перед Рошана. Конечно, кто-то немножко вот вдумывается, понимает, что вообще слихот – это истинное завершение года. В каком смысле? Знаете, есть огромное благо и дар Всевышнего, который нам дал, это дни трепета, Рошана, Йом-Кипур. Дни, когда у нас нет выхода, мы обязаны исправиться, и мы стараемся исправиться, мы исповедуемся в своих грехах, стараемся что-то изменить к лучшему. То есть еврейский народ живет совершенно в другом напряжении эти дни трепета. И величайшее благо в этом в том, что если бы их не было бы, то человек в течение лет настолько бы накоплялось грехов, которые очень отягощают жизнь, то уже невозможно было сказать, как мы пришли к концу жизни, я не знаю. За каждый год у нас есть возможность исправиться, измениться, раскаяться, молиться о прощении, и Всевышний прощает с большим милосердием. О, то есть, конечно, по большому счету, так бы хотелось бы быть, но это не так реально, но каждый год наша истинная работа служение в Рошана и Йом-Кипур, это касается исправить то, что наши деяния прошлого года, и приятно себя на будущее, жить иначе. Поэтому, когда мы говорим сейчас о слихот, то, конечно, это в первую очередь, это, конечно, отчет перед собой, перед Всевышним за прошедший год. Однако, безусловно, как у каждого из нас есть вещи, которые мы не исправили за предыдущие годы, к этому надо добавить и другие вещи. И более того, когда человек растет, то раньше, то, что раньше казалось, он что-то в порядке, когда он растет духовно, он понимает, что это было не совсем в порядке. Поэтому заново приходит, возвращается, исправить какие-то вещи, улучшить себя. Конечно, если мы поговорим о прошедшем годе, это, мягко говоря, не было обычным годом. Однако он во многом дополнил последние 4,5 года с начала короны. Сначала короны, но мир начал бурлить. Мир перевернулся буквально, потом война на Украине, которая еще не кончилась, тоже сильно ударила по многим нашим братьям. И, конечно, последний год, когда были святые места, где вообще не слышали ничего о событиях Симхат Тора до вечера. Чего не слышали, не знали. Но у нас в Ешеве провозгласили в середине танцев с Торой. Началась война на юге, прервались на чтение Тейлим. Это было начало, то есть наш как бы, выход из дней праздников, дней будней, был, сказать, с большими громами и молниями, то есть никто не мог себе представить, что произошло на юге. Самых дурных, так сказать, фантазий. И эта беда, она не кончилась. Вычисто пленных, погибших, раненых, многие стали инвалидами. И То есть это был тяжелый год. Год был, на самом деле, тяжелый был для всех. Каждый в зависимости от его связи с событиями, понятно, но в целом год тяжелый был у всех. Страхи перед тревогами, которые касаются реально всех. У нас внучка живет с фатей, с двумя правнуками, с мужем. Так что у нас есть, так сказать, свой представитель на Северном фронте. Вот. Я хочу просто сделать одно важнейшее замечание. Говоришь, в очень тяжелом годе, может, люди скажут, что плохой год. Вот я плохим годом это не назову. Тяжелым годом горечи, страхов. Тогда, но плохим нет. Знаете, народы, я еще не говорю просто об отдельных единицах, я говорю, что думаю, что в целом народ Израиля, как большая его часть, он стал лучше. Народ Израиля укрепил себя, себя приблизился к Всевышнему. Я в этом не сомневаюсь. Опять же, не говорю за всех, но в целом более того, то, что касается страданий этого года, есть об этом очень важные слова наших мудрецов. Это приводится в многих местах, поэтому сейчас я не берусь приводить источники авторов. Это вещь очень принятая. Говорится такая вещь, когда человек прожил, допустим, год или меньше, и всяких страданий, всяких переживаний. Все было гладко и хорошо. Ни разу ни голова не болела и так далее. Не было никаких проблем. Это может назваться плохим годом. Почему? Не было никакого искупления его грехов. Ничего с его счета не списались. Если этот человек абсолютно праведник, использовал этот покой, чтобы непрерывно заниматься Торой, добрыми делами, так что это, он был заполнен до конца, так это был очень хороший год. Я говорю, в людях было попроще. И уже говорили бы наши мудрецы, что наша основная надежда на мир грядущий – это в силу того, что есть в этом мире страдания, испытания, через которые списываются нам наши грехи. Я сейчас приведу еще одно слово – испытание. Для людей, которые думают, как они живут, этот год мог бы быть годом, и был для очень многих, я в этом не сомневаюсь, годом большого духовного подъема. Я об этом говорил 4 года назад в разгар короны в одном из наших колелей. Там видно было, что грехи немножко так удручены короной, обязан сидеть в карантине. Это было, когда есть много детей, которые сидят дома и не могут выйти ни в школу, ни в хедер и так далее. Все это очень было нелегко, скажем так. Я сказал несколько слов укрепления. Касается нас сейчас тоже не меньше. Когда человек использует все ситуации вокруг себя, чтобы укрепить себя в вере, укрепить себя в мидас абитахон, потому что он полагается на Всевышнего, он укрепляет свою веру, укрепляет себя знание, что все от Всевышнего. То, что мы реально говорим в первом основе веры, которую мы все говорим, что Всевышний, он сотворил и правит всем, и все, что происходит, он делал, он сделает и будет делать. Все это от него. когда мы видим, что происходит, и мы при каждом, так сказать, то есть, и, конечно, обычная жизнь, об этом меньше думают. Тоже нужно думать все Всевышнего. Это мы не освобождены никакой, так сказать, спокойной жизнью. Но когда жизнь неспокойна, когда есть катаклизма, какие-то изменения, человек вникает во все это и понимает, и говорит себе, и вникает в это, что все Всевышнее, все к лучшему. Это огромная работа, огромное достоинство, это огромная заслуга, которую можно удостоиться именно в год подобный, так сказать, то, что сейчас прошел. Поэтому это был год для многих, год сильного укрепления. Я допускаю, что не у всех. Безусловно, я просто надеюсь, что даже то, что мы не знаем, что происходит с людьми, надо верить в наш народ. Он пробуждается, исправляется. Кроме отдельных отпетых, так сказать, представителей. О, более того, то, что касается еще одних аспектов этого года, это Симхат Тора предыдущий был разрушен идол, еще раз, не первый раз, собственных сил, величие разведки, величие армии, это был такой провал всех возможных служб безопасности, трудно себе представить. Этот провал был точно от Всевышнего, что просто мы знали, что нельзя на это полагаться. Но если мы это вникли в это и перестали на них полагаться, мы настроились очень много. Я хочу, в частности, коснуться еще одной вещи. Это испытание нас сопровождало и сопровождает постоянно. Разобраться в себе, на что мы полагаемся. Сразу после событий Симхат Тора мы ехали в Мудин Элит, там нужно было давать уроки в наших колледжах, то я увидел новые, так сказать, плакаты на улице, на дорогах. «Вместе победим!» Знакомого «Бояха Денасях» – девиз, так сказать. Сразу отметил для себя, что пытается восстановить идола собственных сил. Если мы сами хотя бы с Божьей помощью победим, еще куда ни шло. Но просто вместе победим. Вместе победим. И я объясню вам. Дурное начало, оно не дремлет. Оно пытается восстановить свою силу. И там, где вроде бы его царство рухнуло, но выяснилось, что нельзя полагаться на силу собственную, то сразу же после поражения начинается восстановление этого. В течение всего года нас сопровождала ситуация, когда с одной стороны нас окружали постоянные чудеса. Я слышал немало вещей, то есть чудеса спасения религиозных поселений и ешив на юге. Потом большие чудеса, сравнительно небольшое число погибших во время буквально рукопашных боев в туннелях Газы. Чудеса спасения от ракетных атак. И в особенности, конечно, это была ракетная атака перед Пейсахом, и сам не только это постоянные ракетные атаки Хизбаллы, и до этого еще и Хамаса, когда реально практически самым большим успехом Хизбалла это было попасть в русскую деревню. Это был самый большой успех Хизбаллы. И я видел в материалах рабочих Штернбруха очень такое замечательное замечание. Говорит, что есть у нас ситуация, когда мы, даже когда, мы, когда люди видят явные чудеса, они себя погружают в сокрытие, они их отталкивают от себя и говорят о собственной силе и тому подобное. Так вот, это была большая работа для многих из нас, для кого больше, для кого меньше. Вообще работа постоянная. Знать, что Всевышний правит миром, это от Него. И видеть это видеть нам надо особенно необходимо именно последний конец года, когда видели буквально серию больших чудес, которые произошли на севере. От удара биферами до постоянного уничтожения верхушек Хизбаллы, конечно, то, что произошло на днях, это ликвидация их самого такого большого злоумышленника, Насралла. Он был главой этого очень плохого змея. Он главой и душой всего этого. Надо понимать, что это не просто так. Это все деяние Всевышнего. Это Всевышний, он действительно милует наш народ. Даже в одной маленькой детали. Понимаете, когда человек погружается такое в уныние и в отчаяние, это очень вредно для него. Последние события в Ливане очень приободрили многих людей. Правду говорю, приободрили. Вот надо приободриться, но не приободриться, потому что наконец-то вместе побеждаем. Потому что видим, что Всевышний нас любит и нам помогает. И, конечно, этим центральным, то есть центральным служением в Рошашана является принятие на себя понимания, видения Царства Всевышнего. У нас была к этому очень подходящая почва готовиться к этому в течение всего года, просто видя, что происходит вокруг, и живя с основами веры. Однако я хочу одну вещь еще здесь добавить. Наши величайшие мудрецы, в особенности великие каббалисты, как Рав Хаим Виталь, как Рав Мойше Кордоверо, автор книги Томар Двойра, нас предупредили, что силой оружия мы не победим Ишмаэля. Не победим Ишмаэля. То есть я хочу какие-то вещи немножко объяснить. У Ишмаэля есть свои, так сказать, права на святую землю. А с другой стороны, даже если, то есть эти права есть, даже если еврейский народ был в лучшем состоянии, чем сегодня. А тем более, когда, к сожалению, состояние нашего народа, оно далеко до прекрасного, мягко говоря, далеко от прекрасного, то сила Ишмаэля на Святой Земле, она должна вызвать у нас большие опасения. Большие опасения. И, конечно, по большому счету, надо это понимать, и понимать, что вообще у нас есть у нас порядки молитвы, две молитвы, которые вроде похожи на друг друга, две брахи, которые похожи друг на друга, немножко отличаются. Мы кончаем благословение после шма утром и вечером предпоследнее. Барух ата Ашем Гоаль Исраэль. Освободитель Израиля. Мы говорим в молитве Шмона Исра Меда в будни, есть такая браха, Барух ата Ашем Гоэль Исраэль. В чем разница Гоэль? Это настоящее время, а Гоаль это даже не прошедшее время, это сочетание прошедшее время с тем, что это как бы это мы характеризуем Всевышнего как нашего освободителя. Имеется в виду и грядущее освобождение, а не только прошедшее. Так вот, браха Гоэль Исраэль, она в основном касается от спасения, от текущих бед, скажем так. От Петлюры, от Хмельницкого, от Гитлера, от Саддам Хусейна, от Насраэла и тому подобных. Нам надо сейчас, надо было говорить браху, брух аташем, Гоэль Исраэль. В этом году особенно хорошо, когда видишь, что Всевышний спасает от текущих бед. Есть Всевышний спасает не только с приходом Мессии. Поэтому, безусловно, надо молиться за спасение сейчас. Не за победу, а за спасение. А как Всевышний это сделает, это уже Всевышний будет делать. Но это лучше нас как. Надо только знать, что даже когда внешнее спасение приходит через победы армии, это значит, что армия получает силу от нашей веры, от нашей Торы, от наших молитв. И без этого у них нет силы. Нет силы. Надо хорошо себе уяснить и хорошо это понять. И более того, я вам скажу, Всевышний нам помог это понять очень интересным способом. Когда это понимание и знание это, оно ослабело у части религиозного населения после событий Симхат Тора и начала войны, было принято несколько решений израильским высшим судом о призыве ешиботников. Что такое, в чем тут беда в этом постановлении? Я даже не говорю о самих ешиботниках. Это означает официальное провозглашение, что мы не верим в силу Торы, абсолютно не верим. Самое лучшее, что можно сделать из ешиботника – дать ему метлу, чтобы он пробежал улицы, и дать ему ружье. Это самое лучшее, что можно делать для ешиботника. Если бы предложить, допустим, им, давай возьмем летчиков, чтобы они как-то сопереживали с солдатами на поле боя, хотя бы раз в месяц отправлять их на войну в Газу. Когда нас как-то сумасшедшего. Вот, но когда сила духа еврейского народа, сила, в которой мы сейчас существуем, нет народа из Израиля без Торы, он подлежит, так сказать, быть на поле боя, так как то, чем занимается, абсолютно неважно и так далее. Это, с одной стороны, было очень тяжелое падение для нашего народа, удар по нашему народу, то есть до этого весь род Израиля, хотел, не хотел, но он участвовал в поддержании изучающих Тор. Сейчас у нас изменилось. Это было испытанием. Оно на самом деле, я вижу в этом очень большое добро. В чем? Ешиботники наши замечательные ребята разных возрастов, они должны были разобраться с собой, в себе, о важном изучении Торы. И с тех пор, как начали эти законы, учеба в ешивах только усилилась, укрепилась. И более того, так как первым был удар по карману, то есть первое постановление, по-моему, ударило по миру Торы на сумму примерно 100 с чем-то миллионов долларов. Первое. А эти деньги никогда не были лишними, скажем так. Это не были деньги на деликатесы. Деньги были на хлеб. Это было вынуждено мобилизоваться и главам ешивы, и главам поколения, и нести спонсорам во всем мире важность Торы. Вещь чрезвычайно важная. Чрезвычайно важная. И тем самым они хотели принизить Тору силы зла, а реально среди народа Израиля и выросла важность и значение Торы. Это тоже было одно из испытаний и возможностей удостоиться в прошедшем году, когда, с одной стороны, наша замечательная молодежь разобралась им в себе, что они не дезертиры, они истинные воины, это истинная война, труд на Тору в нашем народе, в котором вообще не существуем. И то же самое, конечно, это испытание для главы Шивы, когда, даже потеряв Ишива мир, стало очень много, у них было 1200 человек потеряли стипендию государства в месяц, 1200 человек. Там учится 8 или 9 тысяч человек. 1200 потерял. И это... И глава ешивы не уменьшил стипендии никому. Вот у него не было, так сказать, шахты с самородками золотыми. Сначала он взял на себя бремя тяжко трудиться, чтобы эти деньги поступали, и чтобы было давать себе девушку. Я знаком с Ишивым миром, мы знакомы с ним много лет. Я с ним недавно виделся пару раз последние несколько месяцев. Он молодой, он моложе меня. Он сильно постарел. Сильно. Еще такой. Видно большое бремя, которое на нем. И это тоже те заслуги народа Израиля, которым мы идем к грядущему суду Рош ха-Шана. Однако, я вам скажу, мы начали слихот, мы начали ашри, потом кадыш, мы начинаем слихот очень такими тяжелыми словами. «Леха Ашем цдака влану боше тапоним». У тебя Всевышнее добродеяние к нам, а нам полагается стыд. Когда человек немножко растет, когда немножко улучшается, он понимает, насколько он далек от совершенства. Поэтому после анализа на то, что с нами происходит последний год, как, конечно, было бы важно, чтобы каждый из нас и сделал чуву на то, что он еще не до конца вырос, не до конца изменился, не до конца раскаялся в том, что было. И сейчас у нас есть драгоценное время. Во-первых, дни слихот, немножко объясню вот драгоценность этого времени. Есть замечательная книга, это «Исод Вешора Шабада», «Основа и корень служения», автор Александр Зискинд из Гродно, был величайшим человеком. Это видно в его книге, тут не надо сказать истории про него. Он пишет о днях слихот, такую интересную вещь. это уже называется «Ямим Нораим», «Дни трепета». С одним трепетом обычно у нас называется 10 дней Рошана до Йом-Кипура, но уже со времени стихот начинаются «Ямим Нораим». Есть только одна разница. «Ямим Нораим» до Рошана – это продолжение «Элюля». То есть «Элюль» начинается с того, что «Анилы дойди», мы обращаемся к Всевышнему, а Всевышний обращается к нам. Есть приближение, которое начинается с нас. И в этом смысле завершение Элюля – это именно дни слихот до Рожа Шана. Это когда мы еще больше обращаемся к Всевышнему, касается не только самих слихот, то, что сказано в этой книге, что надо больше заниматься в эти дни книгами по мусару, по самоисправлению. Однако дальше начинается Рош ха-Шана, это дни трепета. И тут я хочу вернуться к теме, которую я уже коснулся. Есть у нас две брахи, Гуэль Исраэль и Гал Исраэль. Мы просим Всевышнего о постоянных спасениях от всех наших временных бед. Это суть молитвы. То, что сказано в Масехет Шаббат, что молитва, она касается, в частности, хаейша, то есть наших приходящих проблем. А есть у нас общее исправление. Брохата Ашем, Эрдос Браха, перед Шунайсом, Брохата Ашем, Гал Исраэль. И все в том, что даже из наших бед, даже которые мы проблемы эти не можем решить. Мы не можем большие проблемы решить. Но на Всевышний может нам помочь продолжать дальше, дальше они не решаются. Не все проблемы можно решить. Человек всегда хочет решить все проблемы, я это знаю. Я тоже хочу. Я просто уже знаю, что это не всегда дано. Об этом говорил и наш учитель Арон Эпштейн, что есть проблема, которая надо, то, что называется, тянуть телегу до прихода Машиаха. Телегу тяжело тянуть, но проблемы нерешаемы до прихода Машиаха. И в этом году у нас было еще одно достоинство нашего народа, народа Израиля, во многих местах, в очень многих местах, и в Рассесроиле, и за границей, начал молиться специальной молитвой в окончательном избавлении. Это есть у нас в Оль-Йосефе. Эта молитва обычно есть у нас источник этой молитвы. Молитва замечательная совершенно. Это молится обычно в Рош-Ходеш. Молитва короткая, 20 минут. Но то, что народ Израиля обращается к Всевышнему с желание с молитвой об избавлении, и не просто то, что называется быстро проговорить, что сказано в обычной молитве, а с душой, с воодушевлением просить об участии в избавлении, это очень большое исправление. Особенно, если мы помним себе, что Рамбам, когда приводит в основах веры, основу вера в приход Мессии, это не кончается просто верой. Это кончается тем, что мы должны его ожидать, чтобы пришел каждый день. Это требует укрепления. И тут я хочу вернуться к нашей теме Рош ха-Шана. Есть замечательная статья Рамхала, называется «Мамар Хохма», она статья о мудрости. И есть несколько частей, одна из них касается Рош ха-Шана. Эту статью невозможно перевести на русский язык по разным соображениям. Но я хочу коснуться одной вещи, которую он там говорит. Я объясню своими словами, но Масехет Рош ха-Шана определяется 10 дней трепета, то есть они начинаются в Рош ха-Шана и кончаются с концом Йом-Кипур. об этом говорится, «Дершу это шем бэйм отцо». Вы вызываете к Всевышнему, когда он находится с нами, бэйм отцо, когда находится с нами. То есть это время, когда Всевышний, он с нами. Это раз, то есть это уже от Всевышнего, это не как в Элюле, мы обращаемся к Всевышнему, а Всевышний отвечает нам. Это время, когда Всевышний, он как бы приходит к нам, чтобы мы к нему обратились. И об этом пишет Рамхаль замечательную вещь. Говорит, что в день Рош ха-Шана наш Господин Всевышний, он предстает перед нами как царь над своим миром. Поэтому, пишет Рамхаль, это время очень подобающее молиться перед ним, чтобы царство раскрылось полностью ценно в этом мире, чтобы мир полностью был исправлен. Это суть наших молитв Рош ха-Шана в Йом-Кипур. Обратите на это внимание, в особенности браха, третья браха и центральная браха. Мы молимся об окончательном исчезновении зла, от раскрытия царства Всевышнего. То есть есть скрытое царство Всевышнего. Шемелех, мы говорим это много раз в Рош ха-Шана, а Шемелех Всевышний царствует, а Шемалах Всевышний царствует, Всевышний будет царствовать. Это Шемелех имеется в виду и сейчас, когда все в сокрытии, как мы читали в предыдущей главе. Когда мы говорим о Шемимлох, Всевышний воцарится, не имеется в виду продолжение царства в сокрытии. Это уже сказано, Всевышний царствует. А то царство это раскроется. И об этом мы молимся в Рош ха-Шана. И чтобы Всевышний раскрыл царство над нами, чтобы было годом окончательного избавления, годом прихода Машиаха. Дай нам Бог этого достоиться, чтобы все это пришло к нам большим милосердием, с прощением грехов, с нашим исправлением. Всего хорошего. Ксива, ксима тойва.